Секс, культ, просвет.
Продолжаем слушать программу «Секс, культ, просвет» на радио «Спутник». Вик Никифорова, Лена Караева, Леша Осин. И теперь у нас, ну, опять выход. Ваш выход, Вика. Седьмой сезон сериала «Рик и Морти». Не путать с Рики Мартином, не другими почтенными людьми. Но, честно говоря, мне бы хотелось, чтобы ты вырулила на некую общую проблему, потому что говорят, что так было не смешно. Потом, как в «Южном парке» началась политическая сатира. И, собственно, вот это заиграло всяческими яркими красками. Поговорите о том, над чем смеются, и как смеются, и каковы традиции, что можно, что нельзя. Но сначала вот это вот название «Рик и Морти».
Седьмой сезон «Рик и Морти». Между прочим, поклонники очень ждали. Вот вы смеетесь, а сотни миллионов людей любят этот сериал и ждут, больше ждут, чем Кубка чемпионов, боюсь сказать. Или там
супер... вряд ли больше.
Ну, да, может быть, немножко меньше, но все равно очень много.
Самая большая аудитория у Олимпийских игр из всех событий.
Да, нет, тут поменьше.
А потом
немножко.
Чемпионат мира по футболу.
Потом чемпионат мира по футболу, потом все остальное. Но
а потом,
потом
сразу уже идет Рик и Морти.
Это не мой снобизм, это просто факты, да, так вот случилось.
Это на самом деле очень смешной такой абсурдистский анимационный сериал. Они изначально оттолкнулись, стали делать пародию на фильм «Назад в будущее». Потом вообще пошли пародировать все американские фильмы. И при этом, ну, это очень хорошая сатира. Это и философская сатира, это и политическая сатира. Вот если бы Вольтер был бы сегодня жив, он бы не писал «Задиго» там, да, а он писал бы сценарий, я думаю, к «Рику и Морти», к «Времени приключений», к «Южному парку». Вот Вольтер, я думаю, подрабатывал бы своим острым пером.
Ну, в общем, у тебя все. И Пушкин бы писал сериалы в стихах, да.
Все.
А уж про Чехова мы не говорим. А уж про Чехова мы не
говорим. А Чехова не взяли бы. Он бы пришел с своими унылыми сценариями. Его завернули бы и сказали, мало шуток, мало. Иди попробуй куда-нибудь там в интернете раскрутить. Вот. Короче, «Рик и Морти» действительно культовый, очень хороший сериал. Все с волнением ждали, с напряжением ждали седьмого сезона. Тут выходит первая серия, оказывается, полная туфта, и я думаю, многие отвернулись. Многие решили дальше не смотреть. Но вторая уже и третья серия оказались прекрасными, поэтому я всем рекомендую, давайте седьмой сезон досматривать. Вторая, третья, четвертая серия «Улет», там появляется президент Соединенных Штатов, начинаются очень смешные политические шутки. И вот да, в связи с этим возникает вопрос, почему темы для юмора вообще как-то скукожились, смеяться стало очень опасно над чем угодно, не только над политикой. И остаются только какие-то островки, значит, в океане политкорректности, типа вот «Южный парк», «Рик и Морти», где еще можно как-то неполиткорректно шутить, где можно стебаться, где можно какие-то, говорить вещи невозможные. И каждый раз мы смотрим новую серию и думаем, господи, да как же им это позволяют-то на самом деле? И вот с Леной, которая живет на Западе, мне хотелось бы обсудить эту тему. У нас вот как, какие-то темы еще для шуток остаются или уже вообще на самом деле нельзя? Потому что мне кажется, что вот это вот пришествие там нового цифрового мира, искусственного интеллекта, оно одну из главных опасностей несет в том, что нам запретят вообще, как бы неполиткорректным, невозможным станет юмор и шутки вообще. Потому что это очень человеческое свойство, вот чувство юмора. И вот оно совершенно, мне кажется, в новый мир, который нам хотят построить, оно вообще не вписывается. Лен, тебе не кажется, что...
Мне кажется, что нет, просто шутить стало очень опасно, и мы знали, до чего дошутились редакционные коллеги Шарли Эбдо, их просто расстреляли, так сказать. Ну, за шутки, которые там кто-то счел просто реальным оскорблением веры и религии, и их просто за это, значит, отправили на тот свет. Что на самом деле трагическая история, потому что, конечно, это сбило и спесь, и отвагу у многих журналистов в связи с тем, что просто, ну, ты постоянно живешь потом уже, во-первых, с травмой, а во-вторых, под надзором полиции, потому что тебя охраняет полиция, и ты работаешь в каком-то засекреченном бункере, потому что марка Шарли Эбдо стала символом того, что не любят люди, которым не нравится, когда потешаются над их религиозными символами. И они готовы на это идти. Они готовы идти на самые крайние поступки, самые тяжелые. Я что хочу сказать, что во Франции традиция шутить над политиками и политикой, к сожалению, тоже постепенно умирает. Потому что французы всегда любили потешаться, это традиция шутовства, клоунады, пародий. На этом создавались, собственно, стендапы, на этом выросли многие замечательные комики и юмористы. Но сейчас это все стало беззубом, потому что люди разучились смеяться, они все время боятся смеяться не в попад, потому что за смех и за улыбку не там, где рекомендовано прогрессивной общественности, ты можешь быть отлучен от всего и лишь и стать социальной парой. А во-вторых, для шуток остался только телесный низ. И вот там они пытаются каким-то образом выкрутиться. Был большой скандал несколько недель назад во Франции, когда юморист пошутил, на мой взгляд, не очень хорошо, не очень удачно по поводу Нетаньяху, И разразился дикий скандал о границах приличного и возможного, что можно говорить. Но дело в том, что разразился скандал по поводу израильского премьер-министра, а мы не знаем, что было бы, если бы он сказал нечто про Макрона или про французского премьер-министра Элизабет Борн или про других деятелей французского истеблишмента. Мы не знаем, какова была бы реакция радиостанции, на которой, руководство радиостанции, на которой он работал, потому что, в общем, удобно смеяться не над своим начальством, и чрезвычайно сложно сейчас стало смеяться над французской политической элитой. Это просто нереально. То есть, конечно, Шарли там пытается сохранить лицо, но даже у них это все выглядит довольно плоско, и они тоже ударились в какую-то там международную политику, причем так это все тоже, понимая, что за базар, так сказать, тяжело отвечать. Так вот, возвращаясь к юмору на Западе, он просто там перестал существовать, к сожалению, потому что юмор не может быть в ситуации, когда общество вообще не понимает, куда оно движется. В ситуации декаданса смеяться не получается. К клопам относятся серьезно. Я не видела шутки про клопов, например, во Франции. Я не видела шутки про крыс. Я видела какие-то мемасики в сетевых роликах, но я не видела людей, которые способны пошутить в прессе на эту тему.
Ну, потому что это левацкая повесточка. Вот мы защищаем всех обиженных и угнетенных, и обездоленных, да? Меньшинство, меньшинство, меньшинство. Тех защищаем. Этих, женщин, там, детей, мигрантов. Все идет. Да, уже доходим там, защищаем животных, защищаем клопов, всех защищаем. И в результате ни на чем нельзя смеяться. В результате все униженные и угнетенные. И в результате, что ты кому не скажешь, сразу кто-то встанет, поднимет руку, скажет, ага, это ты меня имел в виду, а, пожалуй-ка, голубчик на рандеву. И тут тебя начнут отменять, cancel culture, вот это вот все. И, короче, у каждого человека просыпается свой внутренний цензор. И этот внутренний цензор бьет тебя по губам, по рукам до того, как ты рот успеваешь открыть и что-то сказать. Согласись, американский стендап великий был когда-то, причем абсолютно на политические темы, там и про Вьетнамскую войну, и про президентов они шутили, острили. Все, нету американского стендапа.
Ну и французский был роскошным.
И, а сейчас мы живем как в этом старом анекдоте. Помнишь, американец приезжает в Советский Союз и говорит, у вас нет демократии. Почему нет демократии? Ну вот я у себя в Америке могу кричать «Долой президента Америки». Ну и я могу выйти на Красную площадь и закричать «Долой президента Америки».
И, кстати, между прочим, в то время даже президенты рассказывали публично анекдоты, и это совершенно не считалось дурным тоном. И все смеялись, и были очень довольны. И, в общем, была совершенно иная атмосфера, потому что она не требовала этой звериной серьезности. Вообще все, как мы помним в великом фильме и великого человека, который написал сценарий, все гадости в этом мире делаются серьезными лицами. Вот как только у политика... Как только у политика невыносимо серьезное лицо, знаете, дорогие слушатели, он замышляет что-то, что, в общем, может отозваться очень плохо для вас и ваших семей. Как только политик улыбается даже краешком губ и чуть-чуть подмигивает, и у него веселый блеск в глазах, можно быть абсолютно спокойным за страну и за общество. Я хочу сказать, что не будучи, так сказать, там, скажем так, я, в общем, так сказать, живу на две страны, но, тем не менее, я не видела никогда Макрона, который бы шутил, улыбался и смеялся, вот так вот с аудиторией, когда он встречается. Но я видела много раз президента России Владимира Владимировича Путина, который шутит на вполне официальных совещаниях, который допускает иронию, и он как-то любит вот немножко собеседника, немножко, так сказать, так поддеть. Это все выглядит всегда очень элегантно, очень достойно, всегда без обид, но это всегда бьет точку, потому что, ну, извините, строчка, поговорка «нравится, не нравится, спи, моя красавица». И у кого чего болит, тот о том и говорит. Это просто вписано теперь в политическую современную историю страны, и все знают, кого имел в виду президент России.
Как это замечательно же была у него фраза. Такаев сказал, ну, президент Казахстана, дескать, мы многовекторную политику будем. Если, дескать, у вас хорошие намерения, то вам не нужно оружие, сказал Такаев. Путин ухмыльнулся и говорит, да, спросите, говорит, у Каддафи или у этого самого Хусейна.
Да, блестящий.
Блестящий ответ. И вот эта степень реакции на самом деле говорит о человеческом характере и человеческом содержании значительно больше, чем, может быть, многочасовые речи, потому что человек в курсе повестки дня.
Если от большого политика остаются мемы, значит, он, в общем, не зря прожил свою политическую жизнь, и к Владимиру Владимировичу это в полной мере относится. Но, конечно, можно ведь сказать такую штуку, у нас все-таки ползучая, не ползучая, но мировая война-то идет, грубо говоря. Ну, по крайней мере, мы набычились, мы друг на друга смотрим из-под лобья, поэтому, в общем, время не очень до шуток, да, и нам, и им. А у них еще и сознание перестраивается, у них философская основа общества становится другой. Поэтому они сами не знают, что говорить. И есть еще один важный момент. Если человек не шутит, значит, он закомплексован. А если конечно шутит, значит, он свободен. Тут получается странно. Вроде бы у нас, так сказать, диктатура, мы все тут под спудом, да, а мы смотрим, мы улыбаемся. Причем у меня еще один вот важный момент есть. Много у меня коллег такого рода, блестящих, остроумных людей. Но в какой-то момент, когда вот ожесточается ситуация, они теряют иронию. И становится уже не смешно, даже если они пытаются
слушайте,
шутить.
Это нельзя делать, нельзя терять иронию, потому что, мне кажется, и вот юмор ирония, и чувство да юмора – это самое страшное оружие, которое на самом деле у нас есть. Вот просто вот маленькие невинные шуточки, какие-то остроумные реплики, они на самом деле, если у нас и есть враги, то они поражают этих врагов гораздо сильнее, чем то, что мы начнем там рвать на себя волосы, подскакивать, там кричать. Нет-нет. Ирония и юмор – это сильнейшие абсолютно вещи. Вот часто хочется вот с читателями поспорить, вот напишу какую-то смешную статью, а читатели в комментах пишут, а зачем шуточки? А шуточки-то ведь очень важны. А без шуточек никакой серьезной истины не донесешь. А без шуточек не покажешь всему миру, что ты круче всех на самом деле. И вот без шуточек не встанешь на тот пьедестал, с которого, собственно говоря, только и можно истину донести. Так что это очень важная, очень тонкая вещь. И это наша, на самом деле, учитывая богатейшие возможности великого могучего русского языка, это наше абсолютно смертельное оружие. Нельзя его ни в коем случае бросать.
А я хочу привести слова замечательного французского философа Бергсона, который сказал, что смех приближает нас к божественному. Поэтому давайте же все-таки смеяться. У нас есть то,
чем мы здесь
смеяться
и занимаемся, собственно да говоря.
Любовь, кстати говоря, тоже. Так что давайте посплетничаем на эту да тему. Кстати, вот тема секса, помимо политики, это одна из основных в юморе, потому что анекдоты бывают пошлые, политические и не смешные, соответственно. Вот. Сейчас я уж не знаю, анекдот это или не анекдот, но поговорим о Леонардо Ди Каприо. Очередную он блондинку завел, Виторию Черетти ее зовут.
Леш, ты уже посмотрел фотографию?
Я посмотрел все предыдущие, у меня палец устал. И они мне на 10-й уже надоели, честно говоря. Абсолютно одинаковые, но это феномен. Мужчины всегда любят одну и ту же женщину.
Просто одинаковый тип он выбирает,
абсолютно
да?
Выбирает одинаковый тип, это правда. Высокая светлоглазая блондинка с такими формами. Все.
Ну, это у него, потому что да есть... Mm-hmm.
Есть и другое, mm-hmm, конечно.
Да, конечно, mm-hmm, есть и другое. Ну и, соответственно, вот абсолютно одинаковые барышни. Кстати, одна была старше, потому что мы сейчас, видимо, будем говорить, что они все 25-летние, он стареет или взрослеет. Лет, ну, да, сейчас в прекрасном возрасте, 48 лет.
49 уже, как 40, раз день 49 рождения.
Извините, пожалуйста, это оттоптал по-святому, да. Вот, одна была, по-моему, по фамилии Кристенсен, датчанка, она была на 6 лет старше, вот это я нашел. А остальные действительно все вот в ранжир. Знаете, был такой, по-моему, в одном из фильмов Чаплина, такая вот силуэт такой, да?
Да.
И надо было туда встраиваться и фотографировать. Или там, значит, подходишь ты к идеалу или нет. Вот они все вот в это лекало, они все вписываются. Что за феномен, не понимаю. По-моему, женщина прекрасная в любом возрасте. То есть совершенно меня не смущает, так сказать, теперешние мои ровесницы. Напротив, ну...
Слушай, это просто...
Спасибо.
Спасибо, это просто нас с Викой очень мотивирует, бодрит и абсолютно стимулирует.
Вот, поэтому вот этот феномен мне не совсем понятен, вот эта страсть к молоденьким.
Клуб 25, да, вот как клуб 27, это те, которые самоубийством кончают, а у Лео Ди Каприо клуб 25. Причем, несмотря на то, что день рождения чувак отметил, да, вот 49 ему исполнилось, вот так ничего не меняется. Вот новая итальяночка, вот опять 25. Меня другое тут смущает в этой истории. Вот то, что они так похожи, и то, что вот всегда, значит, там до 25, ну, за единственным исключением. И то, какие странные требования он к ним предъявляет. Вот по поводу этой Виктории Черетти, Лео Ди Каприо сказал, что полюбил ее потому, что она является защитником природы. И я вот Лёшу, прям вот как мужчину хотела спросить, Лёш, что серьезно? Вот так все любовницы выбирают, спрашивают, ты защитница типа природы, там, дельфинов, бабочек? Нет? А, ну, до свидания. То есть, когда Лёшка, к тебе придет Моника Белуччи и скажет, Лёша, я вся твоя... Ты спросишь, что? А ты там, не знаю, марки собираешь? Нет? Так, вон дверь, пошла вон.
Марки. К черту бабочек.
Пошла вон, скажешь ты. То есть это очень странный подход, который лично меня наводит на подозрение. А это вот настоящая, собственно говоря, девушка, настоящий роман. А может быть, у Ди Каприо вообще другая ориентация, он просто не хочет расстраивать своих зрителей. Может быть, это просто такие вот девушки для выхода в свет, да, поэтому они одинаковые, поэтому они великолепно выглядят, поэтому там всегда 25. Поэтому такие дикие совершенно требования, типа защитник природы, да?
Но... Это он на публику говорит. Ну, конечно же, нет. Он просто находит что-то, говорит, вот не только мне нравится нравятся ее бедра, там, не знаю, или
глаза. А почему нельзя сказать, что мне нравятся ее бедра? Вот меня это удивляет.
А потому что тогда ты будешь вот такой низменный, а так ты говоришь, вот она высокодуховная.
А что, низменные бедра, это же прекрасно.
Прекрасно.
А что стесняться?
А что стесняться? Сказать, я охренела от ее фигуры, там, так сказать.
А потому что нет, потому что вот супермодели же, по крайней мере, до последнего времени, они же все вешалки, никаких бедер у них нет, ничего. Они как это самое, такие вот худые и так далее. Вот, поэтому был такой тренд, дескать, не надо преувеличивать. Я, по-моему, вам об этом рассказывал. Не надо преувеличить женскость в женщине. И даже был случай, когда по требованию феминисток запретили на Формуле-1 девушкам махать вот этими клетчатыми флагами.
В Монако... Вы же модели были, они же красотки.
В Монако звали вот эти красоток каждый раз, значит, они с удовольствием приходили. Потом пришли, значит, вот эти сморщенные, противные, мужикоподобные тетки и сказали, нет, это унижает женщин. Да они же не унижены, не унижены.
Леша, это движение в индустрии секс-услуг отозвалось тем, что девушки нетяжелого поведения стали называть себя не моделями, не эскортницами, упаси бог, не стали называть себя журналистками, Лена, писательницами.
Дизайнерками.
Дизайнерками, специалистами по питанию, специалистами по фитнесу.
Нутрициологами.
Нутрициологами, да. Прайс-лист-то повышался, как знаешь, чем более нутрициолистый нутрициолог, тем выше это самый чек-лист.
И склача достается диплом, да?
Да, конечно.
На МГУ, например.
То есть эта штука работает в обе стороны. Но я знаю, что Лена вот очень хочет покритиковать Ди Каприо за то, что у него все время молодые тёлочки.
Нет, я на самом деле считаю, что вообще возраст – это не предел. Вообще, если вы говорите, что вы любите, потому что она защитница природы, то тогда вы не можете сказать, что я люблю женщин, которые старше меня на 20 лет, или я люблю женщин, которые старше меня на 30 лет. Вообще, любовь в сегодняшнем мире приобрела такой очень странный характер. Нужно все время объяснять и оправдываться, почему полюбили того или другого человека. Да. И единственное, наверное, качество, которое я уважаю в президенте страны, в которой живу, Макрона, это то, что он никогда не объяснял свой выбор своей жены. Он сказал, мы любим друг друга, когда журналисты задали ему вопрос, а разница в возрасте, а она колоссальна, она, по-моему, там 25 лет. И когда журналисты перед первой президентской кампанией задали ему этот вопрос, он был вполне естественен, он сказал, я люблю Брижит. И на этом все вопросы были закончены. Вот для меня это, например, поступок мужчины. Дальше можем рассуждать, что произошло, как произошло, почему произошло, кто там главный в паре, кто не главный и так далее. Но эта пара все время ходит под ручку, за руки. Он ее держит за щиколотки, когда они катаются на какой-то там яхте. И мы видим язык тела людей, которые друг к другу привязаны. Даже вот на таком уровне, что вот нужно потрогать, погладить, так сказать, обнять и так далее. Поэтому мне вот это поведение более симпатично, и оно для меня в Макроне все-таки там дает шанс на какую-то его человечность, по большому счету. А все остальное дело тех, кто там остается в спальне, в гостиной, меня это не интересует. Второй вопрос в том, что изменился тренд. Лена из Москвы и Вика из Москвы говорят себе, не модно сейчас с молоденькими. Модно ровно наоборот. Модно, чтобы женщина была значительно старше, а мужчина значительно младше. Посмотри на свою подругу Мадонну. Что у нее-то происходит в этой жизни? Вот. Вика мне тут до программы рассказывала, что ей 60 лет, она ведет себя так, как ей хочется, и у нее постоянно какие-то связи с мужчинами, которые годятся ей просто в дети натуральнейшим образом.
Ну, давайте слушай, Богу. А за что тогда мы ругаем Ди Каприо? Ну, и пусть он мутит себя с молоденьким, пусть там до 80 лет держит свой этот клуб 25. Все будут довольны, это же взаимовыгодная сделка.
До 80 это невозможно железно абсолютно, потому что всегда найдется тот, кто чуть-чуть помоложе той, которой 25.
Слушай, у него будут миллионы, он будет своим присутствием самим давать девушке огромный социальный капитал, а это просто для него будет выгоднейшая сделка, поэтому ну и пусть они этим занимаются, что ж прекрасно.
Нет, а что, у нас таких историй нет, что ли?
Мне не нравится этот феминистский тренд, как типа все давайте только вот с ровесниками и с ровесницами, иначе прям это
ну,
все...
Ну, почему нет? Это свидетельствует о зрелости характера, между прочим.
Нет, слушайте, по-моему, вообще меня больше всего-то не возмущает, а удивляет, а почему надо ставить какие-то рамки? Вы же говорили про защиту животных, да? И это действительно смотрится или слушается смешно. А я извиняюсь, ну вот есть Лео Ди Каприо, он такой красавчик, он богатый.
Был.
Ну, неважно, там богатый он тоже был.
Нет, есть.
Ну, вот богатый, там, ну, не знаю, значительный мужчина и так далее. Почему он не может вот сейчас полюбить 25-летнюю, завтра 40-летнюю, потом 50-летнюю, потом опять 30-летнюю? Ну, вот он же не женат, не был ни разу. Ну, вот так вот. Получается, что он их подбирает действительно по канонам визуальным каким-то, да, и да. по каким-то параметрам. Потому что, ну, хорошо, вот он любвеобильный, у него, может быть, 10 женщин, но они, по идее, вот мне кажется, они должны быть разными.
Мне кажется, вот в этом какая-то искусственность. Я говорю. Поэтому вот, возникает. Поэтому возникает подозрение по да. поводу реальной ориентации товарища
Ди Каприо. Мне тоже
возможно, у него есть какой-то там многолетний партнер, с которым там любовь и все, и он там 20 лет с одним человеком. А эти девушки просто на показ, просто для того, чтобы публика видела. Ну вот, Лео выходит в свет с очередной своей пассией. Чтобы зрительницы как бы не волновались и были бы счастливы.
Ну вообще таких историй, если честно, на всем протяжении существования Голливуда миллион.
Шоу-бизнес
очень много. Невероятное конечно, количество. Конечно. И есть кинозвезды действительно мирового уровня, например, как Элизабет Тейлор, которая там играла роль в жизни возлюбленной Монтгомери Клифта, который был угу. геем там, или Рика Хадсона и так далее, она выходила с ними, чтобы прикрыть их, собственно, настоящую сексуальную ориентацию, их настоящую жизнь. А она в этом смысле как бы валидировала, что если уж с ними сама Лиз Тейлор, но это означает ого-го, и продюсеры, конечно, тогда страшно боялись, что это, вот, так сказать, угу. тайны угу. выйдут наружу. Угу. Я думаю, что они и сейчас этого боятся, если честно, потому что те дяденьки, которые работают в мейджорсах, это белые дяденьки с большими деньгами, с большими семьями и с очень традиционным сознанием.
Конечно.
Ну, извините, но если уж мы про Лиз Тейлор заговорили, у него, по-моему, последний седьмой муж был шофером.
Да, ты не ошибаешься. Да.
Вот смотрите, а здесь с Лео Ди Каприо мы супермодель, супермодель, супермодель. Угу. Ну, там журналистка, супермодель, супермодель. То есть это какой-то, я не знаю, это магазин с резиновыми женщинами, уж простите меня. С таким же успехом мог с тобой рядом поставить такую еще более красивую идею. Реальную да. какую-нибудь. Вот японцы сейчас делают вообще просто от живой не отличишь.
Да это какой-то вот бизнес-конвейер. У меня ощущение, что каждая при поступлении, как бы сказать, в официальной пассии Ди Каприо подписывает контракт, знаете, такой толщиной в 300 страниц, и там, значит, все вот это оговорено, как она с ним выходит, в чем она одета, как они держатся за ручку, как они там позируют перед папарацци. Чисто вот бизнес. Я не вижу в этом вообще никакого искреннего чувства, поэтому возникают какие-то сомнения насчет
этого. Но вот сомнений в том, что, например, Макрон искренне любит свою Брижит, у меня нет. Потому что да. он все время ее хватает за все места, да. публично и приватно, и смотрит на нее глазами обожающего подростка,
пёсика.
Такого влюбленного. Песика, совершенно верно, пекинесика такого просто, да. который просто вот, ну ждет вот немыслимого, так сказать, одобрения, которое просто доставит ему удовольствие. Ну а что я могу сказать? Любви все возрасты покорны, сегодня субботний вечер, та еще, ну, так сказать, уже пора начинать, мне кажется, нет?
Меньше ограничений.
Возрастно покоряться?
Ну, покоряться и вообще поменьше ограничений в этой жизни.
Как ты говоришь, пятница развратница, суббота выпивон?
О, да. Да.
Нет, ну на самом деле просто речь о том, что у Макрон может быть это исключение. Действительно, он любит даму, которая сильно старше его, и вот так произошло. Но из остальных 100 случаев, наверное, 90 – это корысть. Вот когда такой мезальянс, это либо молодой мальчик на богатой тетушке, тут у этих-то нет, они там Макрон значительнее, да?
Да.
И действительно тут, так сказать, мотив вот этого всего, он вот единственно возможно и просматривается. Но наоборот, либо молодая девочка и престарелый богатый
папик.
Дяденька, папик, да, либо наоборот, вот и все. То есть вот тут такая ситуация, поэтому нам это и не нравится. Нам кажется, что это форма проституции, что
да, абсолютно
либо
правильно.
Мальчик продается, либо девочка, и да. Вот тут такая
история. Тебе кажется, что если с ровесниками, то больше расчет на честное отношение, ну, больше шанс. Ну, это тоже иллюзорно. Между ровесниками тоже бывают разные отношения.
Конечно, браки
но шансов больше, но шансов все-таки для равноправия тут больше.
Пожалуй, да.
Да.
Спасибо, дамы. Вик Никифорова, Лена Караева, я Леша Осин. И это программа «Секс. Культ. Просвет» на радио «Спутник». Слушайте нас. И слушайте, и слушайте, и слушайте.
Пока-пока.
Спасибо.